О причинах войн. Важнейшим случаем инструментальной агрессии является война. Стало модно объяснять причины войн деструктивным инстинктом человека. На этой позиции стоят инстинктивисты и психоаналитики. Так, например, один из крупных ортодоксов психоанализа, Гловер, возражая Гинзбергу, утверждает, что загадка войн кроется в глубинах бессознательного и сравнивает войну с нецеленаправленной формой инстинктивного приспособления. Сам Фрейд придерживался значительно более реалистических взглядов, чем его последователи. В известном письме Альберту Эйнштейну он не утверждал, что война обусловлена человеческой деструктивностью, а видел причину войн в реальных конфликтах между группами. Он утверждал, что эти конфликты с давних пор стали решать насильственным путем потому, что нет такого обязательного международного закона, который бы предписывал, подобно гражданскому праву, мирное разрешение конфликтов. Что касается деструктивности человека, то Фрейд считал ее сопутствующим явлением, которое делает людей более готовыми к вступлению в войну, когда правительство уже ее объявило. Любому человеку, хоть маломальски знакомому с историей, идея о причинной связи между войной и врожденной деструктивностью человека кажется просто абсурдной. От вавилонских царей и греческих правителей до государственных деятелей современности все и всегда планировали свои войны, исходя из самых реальных оснований, тщательно взвешивая все «за» и «против». Причем мотивы, цели могли быть самые разные. Земли и полезные ископаемые, богатство и рабы, рынки сырья и сбыта, экспансия и самооборона. К числу исключительных, нетипичных факторов, способных спровоцировать военные действия, можно отнести жажду мести или разрушительную ярость малого народа. Но это большая редкость. Утверждение, что причины войн следует искать в человеческой агрессивности, не только не соответствует действительности, но и является вредным. Оно переносит внимание с истинных причин на иллюзорные и тем самым уменьшает шансы предотвращения войн. Очень важным представляется мне, что тезис о врожденной склонности к ведению войн опровергается не только аналами истории, но еще и таким феноменом, как войны первобытных народов. Мы уже обращали внимание на тот факт, что первобытные охотники и собиратели вовсе не отличались воинственностью, кровожадностью или разрушительностью как таковой. Мы видели также, что по мере развития цивилизации возросло не только число захватнических войн, но и их жестокость. Если бы причина войн коренилась во врожденных деструктивных импульсах, то все было бы как раз наоборот. Гуманистические тенденции 18, 19 и 20 веков способствовали снижению уровня жестокости, что было закреплено в международных соглашениях, которые имели силу вплоть до Первой мировой войны. С позиции прогресса, казалось бы, цивилизованный человек должен быть менее агрессивным, чем первобытный. И тот факт, что в разных регионах мира продолжают вспыхивать войны, ученые упорно пытались объяснить агрессивными инстинктами человека, который не поддается благотворному влиянию цивилизации. На самом деле, такие объяснения ограничивают проблему деструктивности природы человека и тем самым путают историю с биологией. Рамки данной книги не позволяют мне даже кратко рассмотреть проблему причинной обусловленности войн. Я ограничусь лишь примером Первой мировой войны. Движущими мотивами Первой мировой войны были экономические интересы и тщеславие военных и политических лидеров, а также промышленных магнатов обеих воюющих сторон. Но не потребность участвующих народов открыть клапан и спустить пары своей накопившейся агрессивности. Эти мотивы слишком хорошо известны, и нет нужды рассматривать их здесь в деталях. Кратко можно сказать, что военные цели немцев одновременно были и главными причинами войны. Экономическое господство в Западной и Центральной Европе и захват территорий на Востоке. В значительной мере эти цели сохранили значение и при Гитлере, который во внешней политике продолжил линию Кайзеровской империи. Такого же рода цели были и у западных союзников. Франции нужны были земли Эльзас-Лотарингии, России Дарданеллы, Англия хотела получить часть колоний Германии, а Италия хотя бы участие в прибыли. Если бы не эти военные цели, которые частично были зафиксированы на бумаге и скреплены секретными соглашениями, то подписание мира могло состояться намного лет раньше, и миллионы молодых людей с обеих сторон остались бы в живых. Обе воюющие стороны были вынуждены апеллировать к патриотическим чувствам своих граждан, обращаясь к лозунгам борьбы за свободу и независимость Родины. У немцев было создано ощущение окружения, изоляции и угрозы со всех сторон. Кроме того, в немецком народе постоянно поддерживалась иллюзия борьбы за свободу, ведь война велась против царизма. Зато их противнику мерещилась угроза со стороны агрессивного юнкерского милитаризма, и одновременно его согревали фантазии борьбы за свободу, поскольку он воевал против кайзера. Допустить мысль, что война разразилась от того, что народы, французский, немецкий, английский и русский, нуждались в выхлопном клапане для освобождения от накопившейся агрессивности, было бы ошибкой, которая только способствовала бы отвлечению внимания от истинных причин социальных условий и личностей, виновных в одной из величайших мясорубок мировой истории. Что касается энтузиазма в этой войне, то здесь следует проводить различие между восторгом первых побед и теми причинами, которые вынудили народы продолжить борьбу. В Германии необходимо различать две группы населения. Первое – меньшинство – это маленькая группа националистов, которые еще за несколько лет до 1914 года призвали к захватнической войне. В нее входили в основном учителя гимназий, несколько университетских профессоров, журналисты и политики, поддержанные командованием военно-морского флота, а также некоторыми магнатами тяжелой индустрии. Их психологические установки – можно было бы определить как смесь группового нарциссизма, инструментальной агрессивности и тщеславного стремления сделать карьеру и достигнуть власти на гребне националистического движения. Большая часть населения проявила значительное воодушевление перед самым началом войны и некоторое время спустя. Хотя и здесь мы видим заметные различия в оценке событий и реакции разных социальных классов и групп. Так, например, интеллигенция и студенты проявили больше энтузиазма, чем рабочий класс. Интересный факт, проливающий некоторый свет на эту проблему, приводится в документах, опубликованных после войны немецким министром иностранных дел. Он пишет, что рейхсканцлер Бетман Хольверк был уверен, что он получит поддержку социал-демократической партии, которая была сильнейшей партией Германии, только в том случае, если сначала объявит войну России и тем самым даст возможность рабочим почувствовать свою причастность к борьбе за свободу и против насилия. Основная масса населения находилась под мощным идеологическим воздействием правительства и прессы. Перед самой войной и сразу после ее объявления пропаганда настойчиво твердила, что Германии грозит опасность нападения извне. Таким образом, в народе формировался инстинкт оборонительной агрессии. Что касается инструментальной агрессии, то можно считать, что в целом народ был ею не слишком инфицирован. То есть идеи завоевания чужих территорий не имели особой популярности. Это явствует из того, что в начале войны даже официальная пропаганда отрицала наличие каких бы то ни было экспансионистских целей. А позднее, когда события в Европе развивались под диктовку генералов, правительство подыскало идеологическое оправдание для своей захватнической политики. Она была обусловлена необходимостью обеспечения будущей безопасности Германского рейха. И все равно через несколько месяцев патриотический энтузиазм заглох и больше никогда не возобновлялся. Весьма примечательно в этом смысле, что в начале Второй мировой войны, когда Гитлер напал на Польшу, энтузиазм в народе практически был равен нулю. Несмотря на десятилетия тяжелой милитаристской вакцинации, население явно дало понять правительству, что оно не намерено вступать в эту войну. Гитлеру даже пришлось инсценировать нападение на радиостанцию в Силезии, которое якобы совершили поляки, а на самом деле это были переодетые нацисты. Тем самым создавалась видимость угрозы, и у населения стимулировалось чувство опасности. Но несмотря на то, что немецкий народ определенно был против войны, даже генералы не спешили, он послушно пошел воевать и храбро сражался до самого конца. Психологическая проблема заключается не в том, чтобы выяснить причину войны. Вопрос должен звучать так: какие психологические факторы делают возможной войну, даже если они не являются ее причиной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо просчитать целый ряд релевантных факторов. Когда началась Первая мировая война, а то же самое с незначительными поправками можно сказать и о Второй, немецкие солдаты, а также и французы, и русские, и британцы снова и снова шли в бой, ибо им казалось, что поражение в войне означает катастрофу для страны и для народа. У каждого отдельного солдата было ощущение, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Но и этого чувства было недостаточно, чтобы поддерживать в солдатах боевой дух и желание продолжать войну. Был еще один сдерживающий фактор. Солдаты знали, что дезертирство карается расстрелом. Но даже это их не останавливало. И в какой-то момент почти во всех армиях начались мятежи, а в России и Германии в 1917 и 1918 годах дело дошло до революции. Во Франции в 1917 году не было ни одного армейского соединения, в котором бы не бунтовали солдаты, и потребовалась мудрость и ловкость генералов, которые нашли способы их усмирить. Еще один важный фактор, который способствует развязыванию войны, это глубоко сидящая вера, почтение и страх перед авторитетом. Солдатам испокон веков внушали, что их моральным и религиозным долгом является беспрекословное подчинение командиру. Понадобились 4 страшных года в окопах, чтобы пришло осознание того, что командиры просто используют их как пушечное мясо. Тогда идеология абсолютного послушания рухнула. Значительная часть армии и подавляющее большинство населения перестали беспрекословно подчиняться и начали роптать. Существуют и другие, менее значительные эмоциональные мотивы, делающие возможной войну и при этом не имеющие ничего общего с агрессивностью. Война – волнующее и драматическое событие. Несмотря на сопряженный с нею смертельный риск, а также физические и моральные страдания. В свете того, что жизнь среднего человека скучна, однообразна и лишена каких бы то ни было приключений, становится понятнее его готовность идти на войну. Ее можно расценить как желание покончить с рутиной обыденного существования и поискать приключений. Война несет с собой серьезную переоценку всех ценностей. Она будоражит такие глубинные аспекты человеческой личности, как альтруизм, чувство солидарности и другие чувства, которые в мирное время уступают место эгоизму и соперничеству современного человека. Классовые различия почти полностью и немедленно исчезают. На войне человек снова становится человеком. У него есть шанс отличиться, и его социальный статус гражданина не предоставляет ему привилегий. Короче говоря, война – это некий вариант косвенного протеста против несправедливости, неравенства и скуки, которыми пронизана общественная жизнь в мирные дни. Нельзя недооценивать тот факт, что солдату, который в битве с врагом защищает свою жизнь, вовсе нет нужды сражаться с членами своей собственной группы за пищу, жилище, одежду, медицинское обслуживание. Все это должно обеспечиваться всей системой социализации. А тот факт, что эти стороны жизни оказываются высвеченными войной, всего лишь грустный комментарий к нашей цивилизации. Если бы в буржуазной действительности нашлось место для таких явлений, как любовь к приключениям, стремление к солидарности, равенству и другим идеальным целям, а все это как раз встречается на войне, то заставить кого-либо воевать было бы почти невозможно. В период войны каждое правительство использует подводные течения и скрытое недовольство народа в своих интересах. Власти сознательно направляют все бунтарские настроения в русло достижения своих военных целей. При этом они автоматически избавляются от опасности внутреннего взрыва, ибо в условиях войны создается атмосфера строжайшей дисциплины и беспрекословного подчинения лидерам, которых пропаганда превозносит как самоотверженных государственных мужей, спасающих свой народ от уничтожения. В заключении следует отметить, что мировые войны нашего времени, так же, как и все малые и большие войны прошлых эпох, были обусловлены не накопившейся энергией биологической агрессивности, а инструментальной агрессией политических и военных элитарных групп. Это подтверждается данными о частоте войн, от первобытных до высокоразвитых культур. Чем ниже уровень цивилизации, тем реже войны. О той же самой тенденции говорит и тот факт, что с развитием технической цивилизации число и интенсивность войн значительно возросли. Самое низкое их число у примитивных племен без постоянного лидера, а самое высокое у мощных держав с сильной правительственной властью. Дальше мы приводим таблицу числа сражений, которые провели важнейшие европейские державы в новое время. Таблица также подтверждает вышеназванную тенденцию. Число сражений в каждом веке, начиная с 1480 года, приведено по материалам Райта. Специалисты, объясняющие происхождение войн, врожденной агрессивностью людей, считают и современную войну нормальным явлением, ибо они полагают, что она обусловлена деструктивной природой человека. Они ищут подтверждение своей догадки в наблюдениях за животными, в данных о жизни наших доисторических предков. Нередко эти данные даже искажаются в угоду гипотезе. А причиной такого отношения является неколебимая уверенность в превосходстве нашей современной цивилизации над дотехническими культурами. Отсюда следует логический вывод. Если даже цивилизованный человек так сильно страдает от деструктивности и от многих разрушительных войн, то насколько хуже обстояло дело у примитивных людей, которые были в своем развитии еще так далеки от прогресса. И поскольку они не хотят возложить ответственность за человеческую деструктивность на нашу цивилизацию, они возлагают ответственность за нее на наши инстинкты. Но против этого свидетельствуют факты. Условия снижения оборонительной агрессии. Поскольку оборонительная агрессия – это генетически запрограммированная реакция на угрозу витальным интересам индивида, то изменить ее биологическую основу невозможно, даже если ее поставить под контроль и модифицировать, как это делается с некоторыми влечениями, имеющими основание в других инстинктах. Поэтому главным условием снижения оборонительной агрессии является уменьшение числа факторов, реально провоцирующих эту агрессию. Разумеется, рамки данной книги не позволяют начертить программу социальных перемен, необходимых для решения такой задачи. Поэтому я ограничусь здесь лишь несколькими замечаниями. Главное условие состоит в том, чтобы устранить из жизни взаимные угрозы как индивидов, так и групп. Это зависит от материальных условий жизни. Они должны обеспечивать людям достойные условия бытия и исключать или делать непривлекательными стремление к господству одной группы над другими. Данная предпосылка может быть в ближайшем обозримом будущем реализована путем замены нашей системы производства, распределения, потребления на более совершенную. Но мое утверждение вовсе не означает, что это будет сделано или что это легко сделать. На самом деле, такая задача настолько сложна, что самые лучшие намерения в этом направлении разбиваются о стену преград. И люди, высказывающиеся весьма решительно, отступают перед трудностями и предпочитают надеяться, что катастрофу можно предотвратить, произнося ритуальные хвалы прогрессу. Создание системы, которая будет гарантировать удовлетворение основных потребностей населения, предполагает исчезновение господствующих классов. Человек не может больше жить в условиях зоопарка, то есть ему должна быть снова обеспечена полная свобода, а господство и эксплуатация в любых видах и формах должны исчезнуть. Утверждение о том, что человек не может жить без контролирующих руководителей – чистый миф, опровергнутый всеми социальными системами, которые отлично функционируют в условиях отсутствия иерархии. Подобная перемена, конечно, приведет к радикальным социальным и политическим изменениям, следствием которых должны стать преобразования во всех человеческих отношениях, включая такие сферы, как семья, религия, воспитание, труд, досуг и так далее. Поскольку оборонительная агрессия – это реакция не столько на реальную, сколько на воображаемую угрозу, раздуваемую пропагандистским промыванием мозгов и массовым внушением, серьезные социальные преобразования должны охватить и эту сферу и устранить подобный способ психологического насилия. А поскольку внушаемость масс покоится на бесправии, беспомощности индивида и его почтении к правителям, то предложенные социальные и политические перемены, ведущие к исчезновению подобных авторитетов, сделают возможным формирование независимого критического мышления у индивидов и групп. Наконец, для снижения уровня группового нарциссизма нужно устранить нищету, монотонность, скуку и беспомощность, распространенные в широких кругах населения. А это не так-то просто сделать. Недостаточно всего лишь улучшить материальные условия жизни людей. Это может быть достигнуто лишь в результате коренного преобразования всей социальной организации. Должен быть осуществлен переход к другой системе координат. Вместо таких ценностей, как власть, собственность, контроль, должны занять координаты рост, жизнь. Принцип «иметь, копить» должен быть заменен принципом «быть и делиться с другими». Такие перемены потребуют активнейшего участия каждого рабочего и каждого служащего, а также и каждого совершеннолетнего в роли гражданина. Необходимо найти совершенно новые формы децентрализации. Нужны новые социальные и политические структуры, которые покончат с социальной аномией массового общества, которое есть не что иное, как механический конгломерат, состоящий из миллионов атомов. Каждое из перечисленных условий нераздельно связано со всеми остальными. Все они составляют части одной системы, и потому настоящее снижение реактивной агрессии возможно лишь тогда, когда вся система, известная нам за последние 6000 лет человеческой истории, будет заменена на нечто принципиально иное. Когда это произойдет, то утопические идеи Будды, пророков, проповеди Иисуса Христа и мечты гуманистов эпохи Возрождения будут восприняты не как утопии, а как разумные и реальные пути реализации основной биологической программы человека, которая служит сохранению и развитию человека как индивида и вида.